Дневники чемпионата Европы по футболу.
Евротайм на радио КП.
Телерадиоэфир «Комсомольской правды» продолжает свою работу в прямом эфире «Евротайм». Программа, посвященная чемпионату Европы по футболу. Представляю сегодняшних гостей. Константин Генич, известный телекомментатор телеканала НТВ+, и популярный певец, музыкант Сергей Крылов. Для вас сегодня эти 45 минут проведу я, ваш ведущий Евгений Красильников. Поговорить сегодня есть о чем. Вчерашний поединок сборной России против поляков предвещал его беспорядки, драка, которая была в Варшаве. Сегодня об этом будем говорить, а также об этом матче. Напоминаю, телефоны прямого эфира. Всех тех, кто нас сейчас смотрит и слушает, дозванивайтесь сюда, задавайте вопросы экспертам, ведущему. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте, призываю вас общаться как можно активнее, дозванивайтесь. А, кроме того, вопрос на голосование, вот учитывая ничью, которая вчера была в Варшаве. Как вы считаете, Россия сможет выйти из группы или нет? Если вы считаете, что да, Россия выйдет из группы А, дозвонитесь по телефону прямого эфира 495, код Москвы, 637-6519. Если вы считаете, что нет, телефон 637-6520. Предлагаю выбрать тему, с чего начать. Наверное, все-таки с беспорядков, так как они были перед этой игрой. Что вот это было, как вы считаете?
Ну, я думаю, что это просто то, что часто встречается на наших стадионах, да, особенно когда бывает «Зенит», «Спартак» и так далее, «Локомотив», приехавшие, скажем, в Киев. Это агрессия всегда, и это проблема, которую надо решать. Вот мы сегодня говорим, как добиться того, чтобы тот характер разговора, тот уровень его передался тем ребятам, которые в этом замешаны. Вот как польскому пацану, мы знаем этого польского пацана только по фильму «Четыре танкиста и собака». И вообще никакого желания его бить здесь нет, точно. Я представляю себя как человека, живущего в России. Нифига, огромная страна, на самом деле. Это дает нам право быть каким-то. Вот я не понимаю, почему внутри страны происходят эти вещи. И когда мы говорим об этом вот инциденте вчерашнем, ну вот почувствовали те пацаны, которые здесь воюют, а воевать незачем. Надо понять разумно, что это будущие отцы. Ну так, сейчас они там борзеют, сейчас они налетают друг на друга. Вай, давай! А потом будет все взрослая жизнь. И вот вопрос культуры, когда посольство сегодня предъявило претензию, это правильная позиция, это правильный ответ на вот этих лошар. Это лошары. К вам в гости приехали люди, вы чего делаете? Вы что позорите свою Польшу? Ну, на самом деле. Вот у меня постановка вопроса только такая, понимаешь, да? Я не хотел бы, чтобы на этом празднике футбола, который мы так много ждали, присутствовал, например, мой сын. Понимаешь, зачем его подвергать такой опасности? Потому что он за Россию болеет, нифига. Это есть на эту тему очень хороший монолог в фильме «Изображая жертву». Помните, да, там по футболу. Он недоволен тем, что 4 года ждешь, и что вот, а можно про болельщиков спросить? Они тоже 4 года ждут такого праздника, и ждут, что с поляками вот так вот раскачиваться, пиво пить. В чем дело? У нас было представление о том, что мы так дружили. Поэтому, на самом деле, я готов подписаться под жесткой претензией к тем людям, которые не отвечают за свое воспитание своих матерей, как их мама там воспитывали. Какие они там песни-то пели в Польше?
Ну, там одна песня, одно вот это высказывание, оно нецензурное, поэтому его произносить в эфире не хотелось бы. Поэтому...
Кость, да, продолжай. Сергей говорил очень красиво, я бы даже сказал пафосно на эту тему. Все гораздо проще, Сергей. Вот эти все красивые, такие, ну, достаточно дежурные слова, но на самом деле они ничего не имеют общего с той реальностью, которая там была. Если мы сравниваем ситуации болельщиков ЦСКА, Зенита, Спартака, Локомотива здесь, у нас в стране, то там все это происходит, как бы это ни парадоксально звучало, централизованно. Когда договаривается ультрас против ультрас, тогда встречаются, выясняют отношения. Это их жизнь, это их поле деятельности, и они там уже эти отношения выясняют. Не затрагивая, так скажем, мирное население. Да? Иногда под раздачу кто-то попадает, но это скорее такие локальные...
Лес рубят.
Да, да, локальные истории. Здесь же история целиком и полностью провокация со стороны польских болельщиков. Да? Потому что то, что я видел, например, в интернете, растиражи было на ленте новостей по разным каналам. Я сегодня смотрел материал нашего корреспондента, вот канал, где я работаю, НТВ+. Он был в гуще событий. И он рассказывал, кто лучше может рассказать, человек, который это все видел своими глазами. И действительно, когда шел строй, когда шел марш наших болельщиков, выцепляли одного-двоих, начинали его, простым языком говорить, метели, да, снимали атрибутику, сжигали, выбрасывали, отходили в сторону. Полиция не знала, как с этим разобраться, потому что она вроде вроде вот эту группку нейтрализовала, а там через 20 метров еще одна группка. Причем она никак себя не выдает. Она без атрибутики какой-то польской. Просто там человек в черной маечке, в бейсболке. Ну, поди разбери, ультрас он или
я не. Я, в свою очередь, сейчас предлагаю посмотреть и послушать сюжет нашего корреспондента с места событий Александра Зильберта. Вам все расскажет, что было до матча. И самое главное, что вот во время этого русского марша.
Чуть ли не сразу по оглашению результатов жеребьевки фанаты сборных России и Польши готовились к битве. И она произошла. А как все хорошо начиналось? С утра редкие фанаты прогуливались по мосту Понятовского. А милая девушка с русской надписью на груди любезно переводила ее по-польски. «Прошу панов помалевать». Малевка одного флага всего 5 злотых, то есть около 50 рублей. На том же мосту, ведущем через Вислу от центра города к стадиону, можно было обнаружить и необходимую информацию по покупке билетов на матч. У перекупщиков они действительно были. Мост также стал выразителем гостеприимности местных болельщиков. Надпись гласит: «Добро пожаловать в Варшаву, русские братья! К черту политику, давайте пить водку сегодня!» По городу и правда шли русско-польские братания. Хозяева были настроены крайне миролюбиво. Атмосфера между фанатами сейчас крайне дружеская. Думаю, никаких проблем между нами не будет. При этом матч мы, к сожалению, скорее всего проиграем. Слишком уж слаба наша сборная по сравнению с российской. Действительно, даже обстановка около музея войска польского, где в 5 часов пополудни должно было стартовать шествие наших фанатов в честь Дня России, была спокойной. Полицейские нервно курили в сторонке, военные трепались по телефону. Лишь опытные польские телевизионщики уже с утра были начеку, заботливо припарковали в кустах свою мини-ПТС. Знали, что скоро здесь будет жарко. Тем временем на центральной улице Краковское предместье, где расположился отель сборной России «Бристоль», пиво лилось рекой и даже наливалось в высоченные 5-литровые колбы. Фанаты с хохотом заказывали уличным музыкантам мурку, калинку. В общем, отдыхали культурно. Драки велись лишь понарошку, для памятного кадра. Увы, уже в 4 часа дня в центре раздались первые сирены полиции и скорой помощи. Польские скинхеды не дремали, и на Замковой площади пролилась первая кровь. Полиция тоже оказалась на чеку. Спустя несколько минут на улице Новый Свят прошли первые задержания. Город перекрывали, полиция анонсировала маршруты объезда, а возле музея уже начиналось невероятное. Несколько тысяч российских фанатов, пришедших на марш, расположились на одной стороне улицы, а горстка фашистствующих польских националистов на другой. Изначально они были разделены трамвайными путями и милицейским кордоном. Но когда с опозданием в 17:23 шествие все-таки началось, то началась и настоящая вакханалия. Дойдя до середины моста, враждующие стороны, совершавшие, по сути, параллельное шествие, прорвали хилое полицейское оцепление. Начались массовые стычки, лилась кровь, страдали мирные болельщики. Шествие несколько раз останавливалось силами правопорядка. Замкнутое пространство моста Понятовского способствовало локализации беспорядков в городском масштабе, но совсем не способствовало безопасности мирных участников мероприятия. Тут и Бэтмен был бессилен. Когда через час демонстранты с боями все-таки прорвались к окончанию моста, оказалось, что там их ждет очередной полицейский кордон, на сей раз сдерживающий митингующих с политическими лозунгами. И эта цепь охранников правопорядка была сломлена. Снова начались драки, полиция стала стрелять в воздух и применила водометы. Начались массовые задержания. Лишь ближе к 7 вечера заблокированных на мосту участников российского фанатского шествия начали пускать на игру. Ну а после нее россиян уже на стадионе поджидали усиленные наряды полиции. Доподлинно неизвестно, куда в итоге были припровождены наши фанаты, но факт, что после матча в центре города не было заметно ни одного человека в российской символике. Варшава превратилась в одну большую польскую пирушку. Настолько опасную, что сирены полицейских и автомобилей скорой помощи не утихали до утра. Отель сборной России пришлось взять под усиленный контроль и обнести забором. Спецкор советского спорта Александр Зильберт, Варшава, специально для телеканала «Комсомольская правда».
Что Что же, это Евротаймы в прямом эфире. Вот такая безрадостная картина. Прежде чем мы будем дальше обсуждать эту тему, хотелось бы предоставить слово Олегу Семенову, директору фан-клуба московского «Спартака», который находится на месте событий. Олег, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, конечно, да.
Да, очень приятно, что целое невредимо. Скажите, пожалуйста, вот что это было? Почему это произошло? И вообще можно было бы избежать вот то, что произошло вчера именно? Вот этих всех печальных событий, этой провокации со стороны поляков.
Значит, смотрите, если вы внимательно следили за событиями, то 19 числа января в Санкт-Петербурге проходило празднование столетия российского футбола. И на этом мероприятии были приглашены Блаттер, Платини. Вот, также присутствовал и Виталий Иванович Мутко, и Сергей Александрович Лавренко, и тогда еще премьер-министр Владимир Владимирович Путин. Была пресс-конференция, на этой пресс-конференции Мишеле Путине был задан вопрос мною о том, что как не допустить повторения этих вот беспорядков, инцидентов, избиения болельщиков, которые были на матче «Легия Спартак». Вот. Мы получили заверение, что этого не будет. В Польше, что и УЕФА совместно с польской полицией все делают для того, чтобы чемпионат Европы прошел хорошо. Но, как вы видите, выводов никаких не было сделано. Те 6 тысяч полицейских, что вот в городе были там, включая там даже из Кракова, из Гданьска, как вот сейчас они по телевизору оправдываются, они фактически вот ничего не смогли сделать.
Вот. Олег, а скажите, пожалуйста, нужен...
Не готова Польша, просто Польша не готова к проведению чемпионата Европы.
Скажите, нужен был ли нам...
Ни с точки зрения безопасности, ага. Ни с точки зрения логистики и так далее.
Нужен был ли вот этот российский марш? Может быть, и не стоило его организовывать, и тогда бы, может быть, и не было таких...
Вы понимаете, нападения были в центре города вне марша. Угу. Как они были, я говорю, вот в предыдущие, когда мы ездили за «Спартак».
Насколько я в курсе, вот в прошлом году, когда «Спартак» играл с «Легией», чуть ли не до поножовщины была. То есть были примерно еще хуже события.
Нет, такого не было. Просто были нападения, драки, стычки как-то. Даже 100 человек не пустили на стадион, потому что, типа, вы выпили пиво, алкотестером проверяли перед сектором. То есть какой-то вообще был непонятно.
Олег, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, эта ситуация может продолжиться и дальше? Ведь России, дай бог, еще играть не одну неделю здесь на Евро.
Да, конечно. Тем более, что если, допустим, мы выйдем дальше в 1/4, с первого места, мы опять будем играть в Варшаве. Вот. И 16 число матч с Грецией. Ну вот, плюс, насколько я знаю, многие болельщики уже как бы уедут, вернутся в Москву. Вот, то есть матч с Грецией не выпал такого ажиотажа по билетам. То есть будет еще меньше людей, соответственно, еще больше шансов, что они подвергнутся нападению. Если, конечно, поляки не сделают выводы.
Спасибо огромное.
Официальные власти, да.
Спасибо огромное. Напоминаю, на связи у нас был из Варшавы Олег Семенов, директор фан-клуба «Спартака». У меня этот вопрос такой же, как и коллегу. Нужен ли был этот марш? Зачем было провоцировать, дразнить гусей?
Я считаю, что нужно, потому что это просто праздник. Понимаешь, люди приехали с ощущением праздника. Я ведь почему я говорил про нашу культуру тоже, да? То есть вот мы Мишу Галустянца смотрим вместе с
Светлаковым
Сережей, да.
И говорит, рулит! Тагил?
Да, вот понимаешь, рулит, ну смешно на самом деле, но если это только цирк. А если это превращается в жизнь, понимаешь, то есть и поэтому нужен марш. Но нужен марш такой, какой был в 85-м году на фестивале молодежи студентов, понимаешь. К нам пацаны и девочки приехали со всех стран. Не знаю, хорошо или это плохо, но получились... у нас много детей осталось здесь в Москве, чернокожих, понимаешь, да? Вот настолько были отношения у людей. А это что такое? Мы вся Европа едет на праздник, потанцевать с поляками, песни попеть. В общем-то, я не идеализирую картину. Она такая была.
Было изначально понятно, просто... что если будет марш, то будут провокации. Нет, это хороший повод
надо
для них.
Надо понимать геополитическую ситуацию, во-первых, между Россией и Польшей после событий, которые произошли 2 года назад.
Да и не только.
И не только, говорить. Да. И вообще богатая история взаимоотношений России и Польши. Поэтому здесь вот под одну базу всех подводить, наверное, не совсем правильно. Потому что не надо из наших ребят, ультрас, тоже делать белых и пушистых. Да? Я думаю, что и польские болельщики, которые приезжали на матч со «Спартаком», они тоже свое где-то, наверное, огребли. Может, это не так афишировалось, но обязательно какие-то такие вот неприятные инциденты были. Я думаю, что марш как таковой, понимая его последствия, мне кажется, не нужен был. Но вот насколько я знаю, со слов своих коллег, которые работают сейчас на Украине и Польше, это уже такая традиция. Сейчас перед матчем, чтобы болельщики централизованно, собираясь вместе, шли по проспекту, по там, одной какой-то дороге. И таким образом, обеспечивая безопасность этой группе болельщиков, вот в частности, когда шведы играли с украинцами в Киеве, вот шведы таким маршем прошли, голландцы там шли своим маршем, немцы, ну и вот теперь пошли наши. Но понимая, опять-таки, накаленность обстановки, понимая, какие взаимоотношения между Россией и Польшей, и вот эту предысторию с крушением самолета борта номер один президента Польши, наверное, можно было этого избежать, чтобы каждый по отдельности добирался и, наверное, включал свою голову.
Тогда я могу сказать такую вещь, вот о том, о чем Олег говорил, о чем, да? Надо на самом деле, когда мы Платини приглашаем, руководитель европейского футбола, правда решать, не просто, ну ладно, точно говорите.
Это не задача Платини решать.
Нет, минуточку, я имею в виду, чтобы кто-то обеспечивает порядок в Польше.
Обеспечивает?
Минуточку, когда они хотели арестить Украину из-за того, что Тимошенко сидит в тюрьме, и такую бучу подняли, понимаешь, да, кто-то выступил на защиту, кто-то выступил против, но вопрос решен. Вот, значит, у Украины все-таки есть чемпионат.
Вы смотрите, кто в основном-то бучу поднимает. В основном это делает Великобритания.
Так я,
да,
просто и говорю.
Да, но Великобритания — это вообще страна, которая готова вот пустить такой, знаете, ветерок, да, чтобы потом это раздулось на уровень урагана.
Но это у них это в порядке вещей.
Это в порядке
такая
вещей.
Жизнь.
Надо сказать, что в Восточной Европе, например, да, вот эта политическая ситуация, оппозиция зажимают, постоянно есть какие-то конфронтации, и поэтому давайте чемпионат оттуда уберем. Вот сейчас любая провокация, связанная с российскими болельщиками, не исключено, что это идет еще и от англичан, от британцев,
которые проиграли нам борьбу за чемпионат мира.
Вот здесь нельзя этого исключать. Мы смотрим это все поверхностным взглядом, знаете, вот так вот. Ну, болельщики подрались. Ну, наверное, какие-то там...
А вот когда это сыграет, когда это выстрелит, это вот мы посмотрим. Да. Давайте подключим к нашей беседе телерадиослушателей. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я в эфире?
Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Николай. Я считаю, что матч России-Польша в Варшаве был назначать просто безрассудством. Если учитывать все исторические наши, как сказать, противоречия, я думаю, хотя бы для того, чтобы все эти конфликты смягчить, нужно было этот матч назначать хотя бы на территории Украины. А в дальнейшем, я думаю, для того, чтобы все вот эти вот конфликты смягчить еще сильнее, я думаю, чемпионат Европы надо проводить где-нибудь, извините, в Южной Америке, для того, чтобы все происходило на нейтральной территории.
Спасибо большое. Это было мнение Николая. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Сергей, приветствую вас в эфире Евротайма.
Добрый день. Отчасти согласен с предыдущим телезрителям или радиослушателям, то, что исторически так сложилось между Польшей и Россией. Но могу сказать свое мнение, я вот из Калининграда очень часто езжу в Польшу. Русофобия в Польше, так скажем, где-то, вот, на мой взгляд, 25% из 100 это русофобы. Лично мое мнение. Мне приходится с ними работать, мне приходится с ними пересекаться. В основном нормальные, адекватные люди.
Сергей, но... то есть вы не удивлены, да, что такие события
абсолютно
произошли?
Абсолютно. Даже не надо было этого марша делать абсолютно. Это просто подстава наших болельщиков.
Спасибо большое. Согласны с мнениями?
Ну, с первым мнением Николая. Просто абсурдное предложение, потому что, ну, давайте дойдем до того, что в 2018 году чемпионат России, когда будет проходить у нас в России, мы не будем играть, например, в Москве, в Лужниках, на самой большой
французами
арене.
Французами я предлагаю не играть.
Да, ну, например, не играть.
Потому что они брали.
Ну, Наполеон, да, там нападал. Да. Не будем играть с немцами, да, ну, не дай бог. Ну, до абсурда может дойти. Поляки должны играть дома. Стадион строили специально под Польшу, под национальную команду. Он так и называется, национальный. Чтобы туда приходили смотреть футбол. То, что происходит атмосферно и антуражно перед матчем, это уже входит, в полномочия организаторов и служб правопорядка. Если вы знаете, какие отношения между болельщиками, если вы знаете, какие политические отношения между странами, то вы решите это заранее и постарайтесь предостеречь. Надо же играть на опережение. Почему польская сторона не сыграла на опережение? Почему вот этот тонкий, как лист бумаги, слой полицейских легко можно было проходить и внедряться в нашу толпу, вот это большая загадка. Почему? Вот,
по некоторым данным, 6 тысяч полицейских было. Да, на порядка 7-8 тысяч, по разным данным, митингующих.
Вот, вы думаете, вот играли бы, например, во Вроцлаве, играли бы там, я не знаю, в Гданьске, играли бы еще какой там город, Познан, да, принимать. Ну что, не было бы этих проблем? Были бы, может быть, не так, знаете, громко, да, по Варшаве, если по Варшаве можно пройти вот войско польского, да, к национальному стадиону, ну там по
ну, где-нибудь еще нашли бы, где еще
Болика, да.
Тем более, как говорил Олег, стычки были и до этого шествия, и вот у меня мне абсолютно непонятно, почему власти Варшавы дали добро на этот митинг. Вы можете себе представить, в свою очередь, что во время чемпионата мира перекроют Тверскую ради, там, условной сборной США, которая будет 4 июня, если память не ошибает, День независимости. Вот американцы, болельщики, кто-то же граждане этой страны, пройдут с таким митингом. Вот у меня в голове не укладывается, что такое может быть.
Ну, я понимаю, в чем дело. Я мечтаю о том, что когда эти митинги станут абсолютно безопасными, я еще раз говорю, я живу среди такого количества и качества людей, от которых я не чувствую агрессии. Когда я каждый раз узнаю вот по телевизору, что опять, это же, я понимаю, что это запланировано. Это не просто один парень там другого послал, и он ему пятак дал. Это же была ведь запланированная акция, понимаешь, какая-то группа людей. Говорят, давай, как они пойдут, волки. А они могут на самом деле быть настроены против русских, которые по Тверской гуляют. Вопросов нет. Но в этом случае, на самом деле, если такое разрешение дано городскими властями, то должна быть такая охрана, которая на кинотавре в Сочи. Иди пройди на песочек, давай, пройди, пока ты не поставил. Паум! Хоть ты Миша Ефремов, хоть ты, ну просто одень бейджик и иди. Вот, это обеспечили. И драк нет, и
поножовщины. Нет, в этом плане, я помню недавний сюжет перед матчем вот как раз сборной Польши. Не могли попасть на пресс-конференцию дико адвокаты Константин Зверев. Да. Потому что у них на бейджике не было зоны доступа
к пресс-центру. Да, вот, да, это, да. Вот, это
вот их остановили.
Об этом тоже надо говорить, понимаешь? Потому что иногда у человека приказ и боязнь увольнения... Застилает разум.
Тут разбираться, кто это, адвокат, не адвокат.
Вообще, но вот мы все это говорим, это как бы частности, да, но от частности можно перейти к общему. Здорово, что в Восточной Европе проводится чемпионат Европы, да, но надо понимать, что какие-то страны к этому будут готовы. С точки зрения инфраструктуры построить легко. Ну, согласитесь, ну, да, вот при нынешних возможностях, угу, при нынешнем, ну, финансировании построить легко. Но самое главное, как ты это будешь обслуживать и как ты будешь вот окучивать все, что вокруг. Почему, например, сейчас огромные претензии с точки зрения логистики, как добираться из одного места в другое?
Вот, фактически из Гданьска до Донецка, ну,
невозможно. Вот, невозможно. Во-первых, нету авиасообщения, нету каких-то скоростных поездов, на машине не добраться, потому что огромные пробки и
плюс граница.
Дороги плюс граница и так далее. Вот когда УЕФА принимает решение, надо взвешивать все за и против именно вот таких маленьких нюансов. То, что вы построите гостиницы, то, что вы примете болельщиков, то, что вы построите новые стадионы красивые, вам все поаплодируют, замечательно. Но вы сумеете все это красиво упаковать.
Предыдущий опыт, когда чемпионат Европы принимали две страны, его можно назвать удачным.
Я вот был сам, там.
Да, в 2008 я был. Идеально все.
Это, ну, это фантастика была.
Вот мы сейчас только послушали. Ты видел, слышал его голос, там реально краску? Ну, он поехал, он человек, который нашу болельщика ведет, и он не очень хорошо себя чувствует, и уже говорит, что многие уехали. Угу. Я о чем говорю? Вот у нас, перейду к другому немножечко виду спорта, это Формула-1. Планируется в 2014 году, в октябре, да, провести первый гран-при России. Вопрос, построят Формулу, построят трассу, сделаем, кто работать там будет? Опять итальянцев будем брать. Где подготовка к этому? Вот этот момент... Опыт польский, опыт украинский должен нами быть учтен, нашим госкомспортом и так далее, чтобы предыдущие, в то время, последующие события, в том числе 2018 года, все эти вещи были учтены. Потому что, еще раз говорю, мы должны, ты говоришь, что я глобально и пафосно говорю, на самом деле, чтобы нас думали по-другому. Вот они, 18-й год, который мы...
Не поменять, Сергей, не поменять.
Ну, я еще, я говорю тогда, когда они к нам приедут, понимаешь, в чем дело? То есть люди...
Мы сейчас готовимся, вот марш миллионов проходит, количество полицейских, у нас каждый месяц, буквально там, каждые два месяца какие-то марши, и вот в этом плане полиция готова. Давайте перейдем уже от этих событий непосредственно к игре. Игра не менее захватывающая была, ну, в хорошем смысле слова. Сейчас два подряд практически сюжета. Первый, это как люди до матча думали, что поэтому... Что будет, какой счет? И что буквально через небольшую паузу, что, какое мнение их было после. Угу. Давайте посмотрим, послушаем.
Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить!
Россия вперед!
Польска! Бело-червоні! Польска! Бело-червоні!
Разминка болельщиков в центре Варшавы идет с самого утра. По приехавшим можно изучать географию как Польши, так и России. Наших ожидается около 10 тысяч. В победе не сомневается практически никто.
Павличенко забьет обязательно.
Может быть, Киржаков.
А вот этот, который в прошлый раз забил?
Загоев.
Никаких прогнозов я делать не хочу. Буду играть совершенно равные команды во всех отношениях.
2-1, 3-1. Разница в 1-2 мяча, возможно.
Что эта игра значит для поляков, нетрудно догадаться по количеству флагов в городе. Они в окнах домов, на балконах и едва ли не на каждой второй машине. Даже львы у президентского дворца, и те в национальных цветах.
Россия, может, и забьет один гол, но Польша все равно выиграет, это точно. Я хочу, чтобы моя команда победила, но это будет сделать непросто. У вас очень сильная сборная. Мы ожидаем хорошей игры от нашей команды и хорошего счета в нашу пользу. Например, 2-1.
На вечер запланирован марш российских болельщиков по Варшаве в честь Дня России. В местной прессе о нем говорят едва ли не больше, чем о самой игре. Несмотря на то, что марш официально разрешен властями, поляки ждут его с тревогой, опасаются провокаций. Впрочем, во Всероссийском объединении болельщиков заверили, марш не будет иметь никакой политической подоплеки.
Вот это то, что происходило утром. Сейчас мы переместимся сами в Москву. То, что какая реакция, эмоции людей после уже того, как матч закончился.
Россия! Россия! Россия!
Россия! Да? Стесняется.
Недовольны. Игра красивая, наш отличный играли. Жалко, конечно, что ничья. Мы надеялись на более исход такой. Надеялись на победу. Но все равно мы в группе почти лидеры, так что мы затащим.
В следующем матче мы им покажем.
Мы им покажем все равно. Россия!
Мы выиграем! Россия вперед!
Тоже Россия вперед. Давайте, прежде чем какие-то итоги подведем этого матча, послушаем телерадиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это программа «Евротайм».
Здравствуйте.
Да, Константин, слушаю вас.
Да, точно. Вот, знаете, у меня свое мнение как бы сложилось, да, относительно матча, все, я его посмотрел. Ну, недоволен, конечно, игрой, недоволен поведением всех. Вот, похоже, то, что такой, ну, шаг, как бы такой благородный был, да, относительно Польши, что, ну, вы хозяева, хоть как-то вам помочь.
На ваш взгляд, Константин, выйдем мы из группы, матч с греками, все хорошо сложится?
Вообще, как бы, по внутренним ощущениям, нет.
Нет? Почему?
Нет. Да, ну, не верю я вот в это во все. Вот как-то у меня так сложилось, что я изначально не верю вот в то, что они хотят. Они зарабатывают, а хотеть не хотят. Нету вот, как бы, вот этого огня.
Ну что вот, же,
я,
это...
Я человек, как бы, рожденный там в 80-м году, да, в Олимпийском тем более. Вот я прекрасно понимаю, что такое, когда человек хочет что-то добиться, он хочет победы и всего остального. А как-то не вижу я в наших футболистах вот этого.
Спасибо большое, Константин. Давайте перейдем уже к следующему дозвонившемуся. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы также скептически настроены, как и ваш предшественник? Не выйдем мы из группы?
Я как скептически, я профессионально настроен, Они играют, ну кто такие чехи, они же не футболисты, вот они у них выиграли, у них эйфория. Вот сейчас начнутся серьезные команды, и там наши просто не готовы играть. А играть надо и выигрывать надо. Ну сколько можно, хоккеисты, допустим, проиграли там 3-4-5 лет, там это самое, но все равно они собрались и выиграли, приятно было смотреть. Вот это патриоты, вот это молодцы. А это что, устроили там показуху какую-то, гол забили и уже это самое. Вы выйдете серьезными... с Англией, с Германией, вот тогда будет вот эта игра. Ах ты, что там, чехи, поляки, это же, ну кто они такие?
Спасибо огромное, два интересных мнения. Вот вы как считаете, эйфория спала или уж совсем скептически, как вот первый дозвонившийся Константин?
Я вот когда за месяц приблизительно до начала чемпионата приходил в программу 90-60-90, я смело поставил, не только из группы выделил всех, кто выйдет из четырех групп, но и поставил смело, в качестве эксперимента, вдруг повезет, три команды на пьедестал. Чемпионом Европы сделал я Россию, на втором месте поставил
Украину.
Можете продолжать. Да, на третьей Польше. Понимаете, тупо. Такой Вот. Для чего? Ты знаешь, я время от времени буду к формуле относиться. Модонелло недавно взял и выиграл формулу. 20 лет не выиграли, и выиграли первый раз. Вот. И вдруг тот командный дух, который иногда, знаешь, иногда можно мешать, как в боксеры. Один красавчик, а другой выходит и мешает боксировать. Понимаешь, просто мешает, не дает показать себя. И выигрывает. Вот приблизительно на этого боксера похожа наша сборная.
Которая мешает или которая...
Да, она мешает, да. Она может помешать своим, ну, понимаешь, непрофессионализмом, в той степени, которого мы от нее требуем, этого профессионализма. Вот сейчас звонил товарищ, ну, красавчик. Он переживает по-настоящему. Ну, что же я такой, я профессионал, я хочу, опять же, изображая жертву, надо смотреть, там найдет много для себя
параллелей. То есть, с футбольной точки зрения, как тебе эта игра, какие выводы ты сделал?
Ну, вот я помню матч Голландии-Дания, который недавно состоялся, и Григорий Вандервиль, защитник голландской сборной, после поражения сказал, что такое ощущение, что у нас в стране живут 16 миллионов главных тренеров. Каждый знает, как сборную тренировать, и каждый знает, какой совет дать. Вот у нас 150 миллионов главных тренеров, да, но исключая, может, женскую часть населения, берем хотя бы половину.
Миллионов 100-то однозначно есть.
Ну, миллионов 100, хорошо, разбирается, как играть, кто у нас хочет играть, профессионал, непрофессионал. Но против нас-то не столбики тоже выходят, не стоечки стоят, да, там тоже очень приличные команды, тем более хозяева. Я не скажу, что после матча с Чехией была какая-то эйфория, прямо вот мы все выиграли чемпионат, Алан Загоев, наше все. Но где-то, наверное, мы слишком уверовали в себя. И выходили на матч против Польши, понимая, что, в принципе, нас ничья устроит. Вот от этого игра и получилась такой немножечко скомканной. Она эпизодом напоминала игру против Чехии, когда мы контролировали ситуацию полностью. А эпизодами сборная России напоминала себя самых худших образцов. Так скажем, матч со Словенией, матч со Словакией первого тура, когда играли в отборочном цикле. Ну вот не хотелось бы это вспоминать. Но вот какой-то целостности нам, к сожалению, вчера не хватило. И не хватило сил. Я вот не знаю, почему не хватило сил. То ли действительно, наверное, понимали, что ничья не самый плохой результат, то ли функционально мы не очень хорошо готовы.
Ну, концовка матча, и вот этот у меня до сих пор портрет Андрея Аршавина, который еле дышит, и вот честно хотелось просто носилки вынести, Андрею помочь, потому что он даже мяч принять не мог.
Но там, кстати, не только Андрей Аршавин уже еле дышал, там
просто показывали
вроде
именно
крышу
его.
Открыли, вроде стадион новый, но опять мы ищем какие-то отговорки. Поле плохое. Вот сейчас поле оказалось плохое.
То есть,
вопрос был хорошее, погода была хорошая, а здесь поле оказалось плохое. Хотя вот полякам вроде оно не мешало играть нормально. Но это все такие отговорки в пользу бедных. Я не стал бы сейчас критиковать нашу команду, потому что мы лидеры группы.
Рано еще.
По-прежнему все в наших руках. Но в чем главное достоинство и также недостаток нашей сборной, что мы можем обыграть абсолютно любую команду. Да. Голландию, Германию, Италию, Португалию. В одном взятом конкретном матче мы можем обыграть любого соперника. Но и также мы можем проиграть любому сопернику. И вот матч с Грецией, это тот самый случай, когда игра на три результата. Греки ничего ровным счетом не показывают, но они что, показывали что-то в 2004 году? Играли от обороны, бац, стандарт, Христе с головой, и все, и поехали, чемпионы мира, чемпионы Европы. Вот сейчас наши, не дай бог, что-то не будет получаться, сумбур, суета, начнут нервничать, начнут огрызаться, может, друг на друга, пропустим, какой-нибудь стандарт.
Давайте сейчас пообщаемся с Александром Зильбертом, спецкором советского спорта, вот сюжет мы смотрели, который видел игру с трибун. Саша, приветствую тебя, ты в прямом эфире.
Приветствую тебя, Евгений, и приветствую с удовольствием твоих гостей, замечательного комментатора Генича и своего старого знакомого Крылова, лучшего друга Павла Боре. Всем здравствуйте.
Привет. Саш, как футбол смотрелся с трибуны? Вообще была возможность как-то поразмышлять, проанализировать, или вот все твое внимание было приковано к этому шествию, маршу?
Ну, помогало полностью, конечно же, всю голову, все руки, весь компьютер занимало видео с марша, которое экстренным образом перекачивалось на наш интернет-сайт для телеканала «Комсомольская правда». Поэтому игру я смотрел в полглаза, но, естественно, потом успел пересмотреть и хайлайты, и пообщаться со многими специалистами. Поэтому мне кажется, что, в принципе, все, что вы говорите об этой игре и про физическую неготовность нашей сборной, которая, кстати говоря, мне кажется, уже второй матч подряд демонстрирует, то, что с чехами мы тоже подпели в концовке. Все это справедливые замечания. И про Аршавина тоже, и про нестабильность, которые не позволяют, к сожалению, быть нам уверенными на 100%, что мы выйдем из группы. Потому что, ну вот как мы обыграли чеков крупным счетом, так могли бы с минимальным счетом, в принципе, и мы проиграть. Правда же?
Ну, такой вопрос достаточно спорный, но на твой взгляд, вот твой прогноз, как завершится матч с Грецией? И сейчас вот я, насколько понимаю, в данный момент завершилась или идет еще тренировка сборной России? Появилась информация,
да, что Жирков... Тренировка завершилась, да, у Жиркова проблема с коленом. Если вы помните, вчера его очень жестко встретили на его фланге.
Этого парня заменили, да, буквально сразу же, который его встретил.
Да, совершенно верно, Поланск. Да. Но, вот, к сожалению, колено вот так быстро не заменишь. Поэтому сегодня Юрий протренировался всего 20 минут, и после этого сел на скамеечку, и лед ему прикладывали к больному колену. Вот. Ну, а сборная наша в своем репертуаре, невзирая на присутствие не только российских, но и иностранных журналистов, английских, голландских, которые хотели пообщаться с нашими футболистами, проигнорировала прессу категорически.
Спасибо большое, Саш. Мы тебя не игнорируем. Ждем в эфире сюжеты твои завтра уже. Напоминаю, что у нас на прямой связи из Варшавы был Александр Зильбер, спецкор советского спорта. Напоминаю, телефон прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Есть еще чуть-чуть времени, чтобы пообщаться. 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, голосование, вопрос такой, выйдет ли сборная России из группы? Вот если вы считаете, что выйдет, дозвонитесь по телефону 495, это код Москвы, 637-6519. Если вы считаете, что нет, не выйдем, 637-6520. Прежде чем закончить программу, хотелось бы еще одно мнение вот, послушать и посмотреть. Евгений Ловчев, обозреватель советского спорта. Что он думает по игре Россия-Польша?
Вышли две разнонастроенные команды. Одна не отошедшая от эйфории психологически, потому что я, поигравший много, знаю, что такое, когда ты чересчур радуешься, и потом надо тебе через какое-то время играть, когда эта игра, в общем-то, еще тебя не приперла к стенке. И в то же время другая команда, это Польша, которая ну никак не имела права проиграть. И поэтому сначала было большое преимущество Польши, потому что они были быстрее. Потому что эмоциональный вот этот фон был в пользу Польши. Это стадион, это то, что проиграют, они вообще дальше не попадут никуда. Но постепенно, учитывая, что у нашей команды сейчас игра есть, мы захватили инициативу и добились результата. И вот здесь уже полякам деваться некуда было. А мы увидели, что физическое состояние наше не очень хорошее. Киржаков буквально там уже устал. Был момент, когда Аршавин ну, чуть не блевал уже на поле, откровенно говоря. И здесь вот идет спор между специалистами. Хорошо или плохо, что Дик Адвокат там по одной тренировке проводил? Я думаю, что хорошо. Когда я увидел, что сегодня наша сборная не стоит и не горцует, как это перед первым матчем, когда выходит из-под трибунного помещения, я видел спокойных людей. И когда увидел Малафеева, я понял, что все будет удачно, потому что Малафеев очень спокоен. Таки сыграли хорошо. Хотя против них быстрые такие молодые форварды были.
Вот это мнение Евгения Ловчева, обозревателя советского спорта, которая находится в Украине. Есть мнение Александра Зильберта, который считает, что мы можем не выйти. Вот к нему присоединяются некоторые болельщики, которые нам дозванивались. У вас какие ощущения, предчувствия перед игрой с Грецией?
Ну, я не представляю, что мы не выйдем. То есть, я думаю, что мы выйдем, просто потому что мне не представляется другое.
А я не хочу представлять, что мы не выйдем, да, потому что я уже говорил, что наша сборная – это в любом матче игра на три результата. Я надеюсь, что мы не будем держать в голове, что нас устраивает ничья, будем играть на победу. По общему классу командному, конечно, мы превосходим сборную Греции, но этот класс надо продемонстрировать здесь и сейчас, а не где-то там виртуально.
С вами согласны 70% респондентов, вот уже подвожу итоги голосования, 70% считают, что мы выйдем, и только 30% скептиков у нас.
Но у нас всегда страна оптимистов была.
На ваш взгляд, вот буквально короткое мнение, стоит, может быть, Адвокату освежить состав, учитывая, вот мы говорим, физическую неготовность. Тот же Аршавин, Киржаков, либо они должны там до потери пульса и сознания играть, не дай бог.
Но здесь вопрос о функциональном состоянии игроков, о микротравмах, которые, безусловно, наверняка есть практически у каждого, я бы, наверное, не освежал, потому что этот состав уже сыгрался, этот состав прекрасно понимает, на что он способен, а игру уже освежать по ходу. Понимаю, что играть в течение там 8 дней 3 игры не так-то просто после насыщенного
сезона. Но
все в равных условиях. И есть когда костяк, есть сыгранный состав, вряд ли надо что-то именно освежать. Тем более игра вроде поводов не дает, чтобы освежать что-то.
Я просто, знаешь, странно хочу обратиться к Белединову и Широкову.
Вот. Белединову?
А? Да.
Какому?
Который остался.
А.
К Шишкину. Это
Широков.
Да, к Шишкину. Вот им самое главное сейчас на местах становиться мужчинами, понимает, и то, что их не взяли, не считать, что это какая-то там, знаешь, там, какая-то подковерная там борьба, а просто болеть за Россию так же и понимать, что нужно сильнее заниматься на тренировках и больше индивидуализироваться, чтобы быть на самом деле человеком,
ну, который... Шишкина-то не взяли не совсем, потому что...
Не, ну не важно, я не важно, мне это не важно,
просто
я
стали здесь, наверное,
знаешь, как обидно сорвить. Сейчас им, ну, в принципе, и каждый же думает, был бы я бы тоже, вот
Был бы я бы сидел бы там на скамейке вместе с остальными 15.
На их месте должен быть я.
Хочется сейчас вот этого, знаешь, состояние духовного роста. Всегда такие вот большие события. Они могут помнить, что было у нас с третьим местом, какой народ был на подъеме. В общем, футбольные партии давайте будем создавать и так дальше. Хочется вот этого духовного равновесия, чтобы сборная была похожа хотя бы на сборную по хоккею.
Есть у нас звонок телезрительный. Да. Дмитрий, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Брам, буквально коротко, не так много времени осталось.
Да-да. Значит, я как зритель все время жду от наших футболистов конкретных вещей, которые они умеют. И вот в первом матче в Чехии я увидел то, что я ждал, да. Допустим, то, что Аршавин может отлично себя силы защиты и выдать классный пас. Значит, Загонов оказаться с нужным чутьем своим в нужном месте и, значит, и пробить прямо там, грубо говоря, во вратаря, но очень сильно. Не прикирать там мяч в штанге. Вот я это от него жду. Жду от Павлюченко, что он из ничего умеет создавать голевые моменты на периферии штрафной площадки, сделать маневры, да, и создать себе открытое пространство и выстрелить.
Дмитрий, последний, буквально осталось меньше минуты. Вы скажите, вы верите, что сборная России выйдет?
Из группы. У меня есть сомнения. А во втором матче я этого не увидел. Они делали не то, что они умеют. Вот что я хотел сказать.
Спасибо огромное. Меньше минут у нас осталось. По традиции хочу подарить вам наши фирменные майки евротаймовские. Сергей, вам. Кость, тебе. Буквально у нас 20 секунд. Давайте пожелаем удачи нашей сборной.
Да, очень хочется, чтобы на этих майках остались их автограф как чемпионов Европы.
Да. Перефразирую известное уже изречение от болельщиков. Россия, верим.
Верим,
ну да. Что ж, мы тоже верим в сборную России. Напоминаю, это была программа «Евротайм». Завтра с вами увидимся в то же самое время, после выпуска «Мастей» в 3 часа. Россия вперед, удачи!
«Евротайм» на радио КП.